Про свободу.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Год назад в радиожурнале «Поверх барьеров» петербургский литературовед и культуролог Михаил Золотоносов рассказывал о готовящейся книге «80» – сборнике стихотворений Николая Кононова с его комментарием. Эта книга вышла, я ее прочитал с огромным интересом, она во многих отношениях поразительна, аналогов русской литературе, я думаю, вообще нет. Это 500-страничный том, то есть каждое из 80 стихотворений 80-х годов, удвоение цифры, стоящие на обложке, подробнейшим образом прокомментировано, так что получился и портрет поэта Кононова, и исследование поэзии как таковой и портрет эпохи, переломного и важнейшего для страны десятилетия. Я приветствую наших гостей, авторов книги 80, Николая Кононова и Михаила Золотоносова. Михаил, здравствуйте. Я знаю, что идея принадлежит вам, а Николай даже не собирался публиковать эти 80 стихотворений. Вы извлекли их из коробки для обуви, да, или он извлек по вашему настоянию. Расскажите, как все это происходило, как возник этот замысел?
Замысел возник в рамках работы над книгой «Логомахия», посвященной Кибирову и 80-м годам. Это была моя такая склонность к историзации 80-х годов. То есть рассмотреть их уже как историю, начать собирать подробности, считая, что они уже кому-то неизвестны, большинством забыты и так далее. И когда я занимался в связи с поэмой Кибирова проникновением обсценной лексики в русский литературный дискурс, то мне почему-то захотелось подкрепить текст Кибирова каким-то контрастным по поэтике, по стилистике текстом. Ну и так как мы с Николаем Кононовым давно и хорошо дружим, и он мне доверяет, то я попросил найти в его домашнем архиве то, что он давно, в общем, списал или просто не хотел трогать, не хотел погружаться в уже прожитую жизнь. И там возникло 12 стихотворений, которые напечатаны в качестве второго приложения в книге «Логомахия», которые я, скорее по инерции, стал тоже комментировать. И тут до меня дошло, что, коль скоро 80-е меня еще не отпускали как объект изучения, то нужно уговорить Николая Кононова с тем, чтобы он подобрал достаточное количество стихотворений и их начать комментировать. А дальше уже посмотреть, что получится. Я не знал, что будет, Николай не знал, что будет. В общем, мы оба не знали и выражали опасения. Ну, в рамках таких дружеских отношений можно же попробовать рискнуть, посмотреть, что получится. Мы, в общем, мало чем рисковали.
Получился такой сеанс психоанализа фактически. Николай, вы сразу согласились на такой эксперимент? Ведь результаты вашего психоанализа доступны теперь всем, а это может быть достаточно дискомфортно в каких-то отношениях.
Нет, вот мне совершенно все равно, какой будет комфорт у меня там или еще у кого-то. Это меня меньше всего волновало. Меня волновало другое. Стоит ли вообще такой продукт производить? И больше всего меня волновало то, что я, вот как считал, свои лучшие стихи 80-х годов уже опубликовал в своих книгах. Вот. И для меня вот это был большой вопрос. Если вот ввести такую комментаторскую работу и собирать, скажем там, ну, всяческие сведения, касающиеся вот исторического дискурса и поэтического, то цели это тексты, потому что я вот их отодвинул и не касался их, и просто они у меня лежали действительно в коробке из-под обуви, где вот лежат такие вот обычные ученические тетрадки, куда я записываю конечные варианты стихотворений. И вот это было, так сказать, вот такое волнительное поле для меня. Но потом, в общем, оказалось, что вот времени прошло много, и эти стихи вполне вот живые. Вот меня больше всего волновал их вот поэтический статус на вот как бы современной сцене, а не вот анализ ли это или нет. Потом, мне кажется, вот, Дмитрий, что там такого психоаналитического подхода вообще-то нет. Там вот есть подход исторический, может быть, вот касающийся истории литературы, истории поэтики русской, но вопросы, которые вот задавал мне Михаил, они мне аналитическими не казались, и как бы эта книга меня не нервировала, в отличие от книги «Вивисекция», то есть я ее пережил совершенно спокойно, тем более она как бы родилась не из опросника, а просто вот был комментарий, который потом со мной обсуждался, вот не более. Я отвечал уже после того, как Михаил писал комментарий к стихотворению, на какие-то вопросы, давал, может быть, какие-то расширительные комментарии, но такого прямого опроса, вот, который действительно тяжелый, в этом случае не было. Я бы вот так, наверное.
Вы понимаете, ответственным был я. То есть я писал комментарий, а Николай Кононов, он помогал мне. Потому что кроме него, с его эзотерическими стихами, никто, естественно, разобраться не может. И мне тоже не кажется, что это что-то психоаналитическое. Это просто биографические комментарии, которые, в общем, потом уже в масштабах всей книги стали компонентом более обширного и сложного целого. Я могу вот о нем немножко сказать, как оно мне видится теперь.
Конечно.
Я бы сравнил вот то, что получилось, с ризомой Делёза. То есть с противопоставлением корня и корневища. То есть Кононов, он оказался, во-первых, представителем реалистической лирики. В советское время доказывали, что Пушкин создал реалистическое направление в лирике. И, в сущности, этот реализм, он в высшей мере свойственен Кононову. Причем без всякой натуги. И выявляя вот все детали этого реализма в комментарии, создалась биография. А она уже вписалась в исторический контекст, потому что Кононов, я бы сказал, маниакально его все время затрагивал. Ну и к тому же, по моей просьбе, он из своей этой заветной коробки отобрал соответствующие стихи, чтобы там были реалии. И получился вот такой роман, которому я дал разрастись. И получилось вот это корневище или ризома. Я не буду сейчас сдаваться в теории Делёза. Может быть, я не в том смысле употребляю, в каком употреблял он, но, по крайней мере, никто не понимает, в каком смысле употреблял это слово он. Там такое диффузное определение. Но для меня это вот такое разросшееся представление о 80-х, пропущенное сквозь призму сознание и индивидуального отбора поэта Кононова, а потом мы стали по этим следам спустя там 30-20 лет все это выявлять, собирать, вспоминать. И так вот это, собственно, ризома и возникло.
Там есть такие детали, я поясню для наших слушателей, от которых просто захватывает дух у читателя. Вы там приводите в комментарии к строчке о кассовых аппаратах их ГОСТ, или приводите рецепт изготовления липкой массы для ловли мух. Занимательное, конечно, комментирование, но иногда кажется чрезмерным даже.
Это соответствует одной моей теории. Комментарий нужно доводить до гносеологического предела. А гносеологический предел – это пародийность его, после которого уже комментарий становится саморазрушительным. И надо сказать, что мне так показалось, в общем контексте вот эти липкие массы для ловли мух на таких липучках или какие-то детали тех же кассовых аппаратов, это все, ну, с некоторой иронией создавало такой вот аромат времени и конкретность, потому что это знаки конкретности. Стихи Кононова были конкретны. Сходил в магазин, его обвесили. Это все узнаваемые советские ситуации. И его поэтическое новаторство в том, что он искал поэтический язык для того, чтобы вместить это в поэзию. И поэтому, в общем, не вредно было некоторые вот доли сарказма это все привести. Я же говорю, речь шла вот о таком разрастающемся корневище. Ну вот захотелось, так субъективно мне казалось, что это уместно, а Николай одобрил. Ну вот так это и получилось, что-то выбросили.
Там есть замечательный комментарий истории издания открыток с гвоздиками, которые в Советском Союзе выпускались к 7 ноября с указанием умопомрачительных тиражей по годам.
Дело в том, что я, указывая те или иные детали, исходил из того веса, удельного, того значения, которому это в разговорах со мной придавал сам поэт. И он сразу делился каким-то устным рассказиком. Ну, например, вот «Отцовский гараж», как особый такой локус, топос. Поэтому я этому посвятил. Сначала я не думал, но потом из разговоров я понял, что это гораздо более важное событие, хронотоп такой важный. И таким образом это следы наших разговоров. То есть места разрастания комментария – это следы той важности, которую сам поэт придавал тем или иным вот аспектам. Может быть, они в самом стихотворении одним словом упомянуты, а в комментарии это все так вот вылезло вот в такой боковой отросток. Это и есть корневище такое, перепутанное, разнообразное.
Там материал из совершенно разных пластов. Фуко соседствует с поэмами саратовских графоманов 70-х годов. Библия с технологией самогоноварения. Есть даже цитаты из советского женского календаря на 76-й год. Это просто виртуозная, виртуозная, Михаил, работа.
Самое смешное, что я, по большому счету, двигался вслед за Кононовым. Это тот самый мусор, из которого все произрастает, это мы все с детства знаем. И вот, в сущности, вот эту мусорную кучу, ее тоже нужно было осмотреть, описать. Причем, чем серьезнее это делаешь, тем, на мой взгляд, точнее вырастает вот этот стиль Кононова, его реалистическая поэтика. Это без всяких шуток. Это действительно такая реалистические, лирические стихи. Такого необычного, скажем, для XIX века в сравнении с Пушкиным типа. Но вот так это все возникло. И поэтому комментарий, да, например, одна строчка про Кафтаранга породила целый комментарий про, на самом деле, не Кафтаранга, а капитана первого ранга Резчикова, который оказался диссидентом чуть раньше перестройки. Пострадал, потом отомстил своим обидчикам. И мне это тоже показалось, что это и стиль времени, и следствие вот особой такой избирательности глаза поэта. Он все это ухватил. Не забыл, включил, заметил. То есть, если строго двигаться вот по его стихам и всем вот пуантам, которые там содержатся, то вот и будет такой образ времени. И это отдельная история, потому что ведь на уровне биографии эта книга касается и Кононова, и меня. Нам обоим нужно было преодолеть данные обстоятельства, данную судьбу. Он хотел выбраться из Саратова и стать поэтом, а я хотел перестать быть инженером и заняться сначала театроведением, потом литературоведением. И, в сущности, его судьба, она мне в этом смысле была очень понятна, и поэтому мне это было очень интересно. И он, к тому же, дал много для этого таких конкретных сведений. То есть, действительно, это все не высосано из пальца, не выдумано. А так, если его порасспросить, то оказывается, что у всякой детали в конечном счете даже есть фамилия.
Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров» на волнах свободы. Наши гости – поэт Николай Кононов и культуролог Михаил Золотоносов, авторы только что вышедшей книги «80». Николай, ну, есть одна опасность вот в такой работе, и опасность известная. Этот анализ лирики, да, может стать угрозой для поэтического дара. Ну, вот есть очень известный пример. Это реакция Жана Жене на книгу Сартра «Святой Жене. Комедиант и мученик», которая, возможно, привела к тому, в числе других факторов, что Жене на какое-то время перестал писать. Вот такой разбор, да, привел к депрессии у автора. У вас после такой огромной, колоссальной работы не началась депрессия?
Дмитрий, нет, не началась. Как бы я вообще в депрессию не впадаю никогда, это моему темпераменту. не свойственно. Для меня вот, вот в этой работе было важно не то, чтобы вот представить свою биографию или там напечатать еще вот какое-то количество вот своих поэтических пьес. Это как раз в меньшей степени меня интересовало. А меня интересовало как бы изучение обстоятельств строения поэтического языка 80-е годы. Потому что вот все то, что говорил Михаил, перечисляя, скажем, вот, ну, как бы возможные отрасли жизни, которые оказались включенными в поэтический контекст, оно стало возможным только лишь благодаря тому, что я отказался от классического русского метра, а стал писать, так сказать, акцентным стихом, который вот некоторые критики называли даже диверсией, вот, русским верлибром и так далее и тому подобное. И это для меня, как бы вот в этой работе над этой книгой было, как ни странно, самым важным. И вот Михаилу эту уникальность удалось дошифровать и объяснить, вплоть до того, что он там даже засекает вот время написания чуть ли не вот первого такого стихотворения, которое, в сущности, позволило потом включить в поэтику весь массив окружающей жизни, вот начиная, например, с обычной бытовой речи, кончая там какими-то нелепыми деталями, не комедийно, не пародийно, а включить по-настоящему, в общем, показать, что в сущности в жизни уместно все, и все имеет свой вес, и все вот как бы угодно вот высшему замыслу. Вот это для меня было самым значительным. И в сущности мне кажется, что вот книга как раз это показывает. Это вот ее самая дорогая для меня черта. Но не говоря уже о том, что я являюсь издателем по своему жизненному пути уже давно, и я очень давно такой задачей задался. Я захотел разрушить очень такие большие, что ли, биографические мифы, которые складывались вокруг поэтов, а мифы эти не дают нам посмотреть на них как бы вот спокойно, очеловечить, вернуть их в зону нашего существования, наших интересов. Вот, ну, я в свое время не зря вот издал мемуары Эммигерштейн, и в сущности, как бы уже прошло много лет, я могу признаться в том, что, кстати, вот этот ее знаменитый пассаж о садистических наклонностях Мандельштама породил в каком-то смысле я, потому что я ее очень долго убеждал об этом написать, это как бы к моменту издания книги не было готово, и она, в общем, это сделала. И вот для меня, во всяком случае, сразу многое стало на свои места. Я понял не просто вот биографию поэта, а я понял ее значение для дошифровки и понимания текстов. Я вот понимаю, что означает биография, что вот означают точные слова, и как бы тут есть очень интересные примеры. Вот, например, недавнее обнаружение в семье Марии Петровых черновика, написанного рукой Мандельштама, знаменитого стихотворения «Ты», ну, где вот говорится «Ты, Мария, гибнущим подмога». Оказывается, что вот эта знаменитая строчка «Ты, Мария, гибнущим подмога» — это не плод деятельности Мандельштама, а плод деятельности Надежды Яковлевны, потому что в черновике Мандельштама его рукой написана «Наша нежность, гибнущим подмога». И это вот для меня, как для поэта, совершенно другое дело, это совершенно меняет стихотворение, меняет контекст, меняет его понимание от начала до конца. А она просто вот как бы приписывала ему совершенно другую биографию. Наверное, вы меня понимаете, вот как бы в чем состоит мой пафос, в чем вот состоял как бы мой интерес. Мне было значительно совместить не просто вот свою биографию со своими стихами, а найти такой вот настоящий корень своей новости, которую мне казалось, что я вот когда-то приносил в поэзию, и это было для меня вот очень значительно. Собственно говоря, вот это вот мне позволило заниматься этой книгой, потому что так сама по себе биография, ну что, биография — это вот, ну, одна из авторучек, которые вот есть в кармане, мы ею пишем, тут деваться некуда, это все делают. Другого просто вот не дано, другое невозможно. Иначе будет какая-то, ну, там, эзотерика, которую не то что нельзя дошифровать, ее нельзя просто понять на уровне поэтики, она удовольствия принести не может. Все дело, вот, как оказалось, и кажется мне, заключалось именно в этом. Поэтому вот мне и было интересно. Потому что сама по себе биография, ну что там, биография, биография у всех примерно одинаковая, у людей вот моего поколения можно всегда найти сродство, общие черты, мы можем всегда договориться, объяснить друг другу все что угодно. Дело в том, каким образом об этом будет сказано, грубо говоря, каким ритмом, каким метром.
Николай, вы могли бы сейчас прочитать одно из стихотворений 80-х годов, вошедших вот в эту книгу 80? Может быть, одно из тех стихотворений, которые вы считаете самым важным в смысле вот этой новости? Вот, может быть, какой-то из моментов перехода к акцентному стиху?
Ну, хорошо, я сейчас попробую, только вот единственное, вот раскрою книгу и пролистаю несколько страниц. Потому что как бы вот этот акцентный стих у меня, он оформлялся в самом-самом начале 80-х годов. И, честно говоря, из-за того, что мне вот в таких классических русских поэтиках, постломоносовских, что ли, мне было очень тесно. Либо они меня принуждали вот писать виртуозно, быть виртуозом, что мне, честно говоря, не хотелось, потому что я перфекционизм в искусстве не люблю. Получилось немножко по-другому. Ну, вот, например, да, вот, например. «О, этот свет, таящийся за тончайшими отверстиями, льющийся так угрюмо на узенький пёсий мытнинский переулок, как люблю я эти сумерки длинноногие, короткошерстные, веспер взошёл, близится час собачьих прогулок». Вот и душа, досаафовская летчица, к сумеркам прикованная, улыбается на дикой высоте вазелиновыми губами. Коренастая перворазрядница, и жить без этого она не может, глупая, мой тюльпан макрогубый, утонувший в туманах. Хоть бы в клубе декоративного собаководства прославиться или скользнуть белым шлейфом в безбровом небе. С хриплым лаем рвется с поводка душа удавленница, не выносит собственной тяжести глинцевитый стебель. И безвесельная, бескрылая плывет себе по течению в каком-то низком канале вдоль берегов, поросших ломким чугунным сквозным кустарником, и не имеет значения то, о чем так мечталось, вот стоит чуть поодаль в сторонке. Это 4-5 апреля 85 года.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наши гости – поэт Николай Кононов и литературовед Михаил Золотоносов, авторы книги «80». Продолжим после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». «Радио Свобода». Новости.
В Москве половина 12 вечера. Коротко об основных новостях к этому часу. Двое иностранных журналистов погибли и двое получили ранения, сегодня попав под минометный обстрел в городе Мисурата на западе Ливии. В Мисурате уже несколько недель продолжаются ожесточенные бои между повстанцами и осаждающими город войсками Муаммара Каддафи. Пресс-секретарь Федеральной миграционной службы России Константин Полторанин уволен в связи с его высказываниями о национальных отношениях, заявил глава ведомства. Ранее в интервью BBC Полторанин выразил обеспокоенность выживанием белой расы, заявив, что в России этот вопрос ощутим. Премьер-министр России Владимир Путин выступил в среду перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства. Он, в частности, заявил, что экономика страны полностью выйдет из кризиса к началу будущего года. Российские правозащитники призывают президента России Дмитрия Медведева обеспечить соблюдение прав человека. В обнародованном в среду обращении правозащитники отмечают, что за почти год, который прошел после их последней встречи с главой государства, ситуация в Чечне принципиально не изменилась. Госдума России в третьем окончательном чтении приняла поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают кратные штрафы за взятки. Госсекретарь США Хиллари Клинтон резко осудила репрессии властей Сирии против участников массовых антиправительственных акций. В Йемене продолжались массовые акции протеста с требованием отставки президента страны Али Абдаллы Салиха. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и генеральный директор МАГАТЭ Юкио Амано приняли участие в мероприятиях, приуроченных 25-летию Чернобыльской аварии, крупнейшей в истории атомной энергетики. Это были краткие новости на волнах свободы.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наши гости – поэт Николай Кононов и литературовед Михаил Золотоносов, авторы, вышедшие недавно в Петербурге, книги «80 стихотворения» Николая Кононова 80-х годов с комментариями Михаила Золотоносова. Михаил, вы пишете, что поэзия Николая Кононова построена по принципу энигмы, что он, как древний исландский поэт, задает слушателям загадку, которую они разгадывают – поэзия трубадуров, скальдов, поэзия с затемненным смыслом, криптопоэзия. И тут я бы хотел поговорить вообще об этой традиции такого рода энигм, таких ребусов в русской поэзии. Конечно, у нас в списке будут Мандельштам, Пастернак, Вагинов, Введенский. На первое место, наверное, надо поставить поэму «Без героя». Но если бы у вас была возможность поработать над подобным комментарием вместе с кем-то из русских классиков, с классиков русской поэзии, кого бы вы выбрали? Кто бы вам был более всего интересен? Вопрос из области фантастического, конечно.
Вы знаете, вы просто, можно сказать, угадали то, что я сейчас и сам хотел сказать. С самого начала, безусловно, было бы интересно пообщаться с Мандельштамом. Правда, я совсем не знаю, готов ли он был бы, как Кононов, раскрывать все биографические детали, насколько он, скажем, был в жизни откровенен. Потому что некоторые поэты считают, что они дали текст и ничего раскрывать больше не должны. И все уговоры, что пройдет там 50 лет и никто вообще не поймет, о чем это, они никакой практической пользы не имеют. Для меня здесь в моем комментарии есть метатекстуальный подтекст. То есть такое неявное сопоставление с тем типом комментария, который внедрил Гаспаров, утвержденный новым литературным обозрением как классик. На самом деле они, конечно, поторопились, потому что его метод в самом начале перелагать прозой содержание стихотворения – это наивный детский лепет. И здесь мы с Николаем от этого ушли. То есть мы комментируем только то, что можно прокомментировать. Если, например, в стихотворении, это одно из, я считаю, важнейших в сборнике, стихотворение «Двойной портрет Киркегора и Лидии Гинзбург», удалось выявить общий смысл, то хорошо. В каком-то стихотворении удалось только восстановить смысл отдельных крупиц, а собрать в систему не удалось. Значит так, собирать все это в целом в принудительном порядке по некой немецкой методе, что вот с этого должен начинаться анализ, на мой взгляд, это убого. Это первый аспект. Второй аспект меня всегда интересовало, и вот вы правильно поставили этот вопрос, если бы я общался с Мандельштамом. Сейчас, конечно, много комментируют Мандельштама. Как поэт он сложнее Пушкина, Лермонтова, он более энигматичен, и это данность. Всегда возникает вопрос, а правильно ли угадывают, то есть не вписывают ли в этот комментарий плоды своей образованности. Ну, понятно, что вписывают. То есть все определяется уровнем начитанности и подготовки комментатора. В принципе, есть эстетические теории, согласно которым это нормально, потому что в тексте идет или задается борьба между данным и заданным. И если это потенциально задается, значит, мы можем это приписать как некий круг ассоциаций, наведенных, индуцированных вот этим текстом. Но все-таки всегда остается вопрос, который мучает, а правильно или неправильно. Вот с помощью работы с самим поэтом я понял, что, в общем, ну, в процентах 60-70 я угадываю, в процентах 30-40 придумываю. И для меня это был такой принципиальный результат сложной лабораторной работы, поскольку всегда это на самом деле волнует нормальных исследователей. Потому что, скажем, с тем же Булгаковым, которым я достаточно много занимался, ему приписали знания всей мировой культуры, включая альбегойцев, а он читал дешевые москультовские романы и Брагал и Сафрон. Основной источник его сведений – это Брагал и Сафрон. Понятно, что это энциклопедия, поэтому у него и то, и другое, и пятое, и двадцатое. То есть, если оставаться на почве строгого реализма, то, конечно, такая проверка с участием самого поэта, она, на мой взгляд, очень интересна и ценна. Ну вот я, собственно, это проверил. Потому что есть такие комментарии к Мандельштаму, естественно, там, к стихам о неизвестном солдате и прочему, ну, которые, в общем, можно принять за достоверные, только если посчитать, что Мандельштам читал эти статьи о себе. Потому что то, что ему там инкриминируют, знание вообще всего, это какое-то безумие. И вот здесь с Николаем оказывалось, что в ряде случаев возникает какой-то совершенно случайный мусор, который никогда не вычислить. Какая-то индийская актриса, допустим, которая потрясла его воображение в детстве. Я нащупал своим ходом иранская. Образ его анимы. Да.
Вы же пишете, что иранская певица Гугуша знаменитая – это один из обликов души анимы Кононова.
Это уже потом. Я же не знал, что там имелось в виду это Гугуш. Откуда же я знал? Это мне Николай сказал. Я действительно вычислил эту аниму и ее облик, и нашел ее появление в разных текстах, в том числе и прозаических, но определить, что в данном случае, например, это Гугуш, естественно, это, ну, вне человеческих возможностей. А без этого были бы какие-нибудь мои доморощенные фантазии. Ну, в общем, ничего страшного бы не было, но, тем не менее, это было бы уже не то. А тут с участием самого поэта восстанавливается, ну, жизненная конкретность. На мой взгляд, это ценно и интересно.
Я скажу об одной еще параллели, чтобы мы ее не упустили в нашем разговоре, потому что я думаю, что читатель, который начинает просто листать даже вашу книгу, сразу видит такую ироническую тень знаменитого романа. Это «Бледный огонь», потому что она построена примерно по такому же принципу. Вы вспоминали о Набокове, когда работали над этим комментарием, и о его герое вспоминали?
Если честно, я не очень высоко ценю Набокова, про «Бледный огонь» не вспоминал, но дело не в этом. Понимаете, тут не нужно вспоминать про Набокова, потому что комментаторское дело, оно придумано не Набоковым и существовало задолго до него и после него. Поэтому там такой, да, автокомментарий, к слову сказать, может быть, не всегда достоверный. Возьмите, например, его автокомментарий к роману «Ада». Всегда ли это правда или это какая-то ирония, игра в конструкции, то есть такой уже чистый постмодернизм? Ну, в любом случае, если совсем честно, я обошелся без примеров Набокова, а просто старался вот это откомментировать, найти реальные источники, фамилии, адреса, явки. И, конечно, с помощью поэта, на мой взгляд, получился гораздо более достоверный результат, чем если бы я с этим копошился сам. Тем паче, что поэту тоже было интересно. Он тоже соучаствовал в розысках. Он, в общем, тоже заинтересовался собственным текстом. Он ведь смотрел на него со стороны там 25-30-летней дистанции. И это же, естественно, уже позволяло смотреть на собственный текст чуть ли не на как чужой. Что-то он там с трудом вспомнил, что-то не вспомнил. Ну, как получилось.
Давайте поговорим об этих адресах и явках. Первый адрес начала 80-х годов, Николай, будет в Саратове, да? Саратов – это страшный город, из которого вы бежали тогда в Ленинград, и этот мотив бегства в ваших стихотворениях начала 80-х годов очень важен, и об этом Михаил пишет.
Конечно, нельзя сказать, что это страшный город, просто вот там была страшная...
Об этом написали, и в частности, в увертюре к похоронам Кузнечика, а теперь отнекиваетесь.
Михаил Анатольевич, ну, понимаете, там не в этом дело, там, знаете, город физически не страшен, город, наоборот, как среда, вот как... Такое ландшафтное устройство, он прекрасен, и я вот не устаю это повторять, я очень его люблю, чем больше лет проходит, тем больше он места в моей душе вот занимает. Там просто нельзя было существовать по политическим и эстетическим причинам, потому что там как бы вот была у нас такая микросреда, вот где была еще вот замечательный поэт Светлана Кекова, Сергей Надеев, Александр Пчелинцев. Они жили в Волгограде, а мы вот с Кековой в Саратове, мы общались. И это был просто конец. Это расширить было никаким образом невозможно. Мы как бы пытались, насколько могли, обращаться вот в какие-то журналы, что было вот совершенно наивным. И получали, в общем-то, только какие-то политические неприятности каждый раз. Вот вы там некие эпизоды описываете вот в своем комментарии. Ну, просто, в общем-то, было понятно, что вот жить и заниматься искусством в этой зоне невозможно. Она для этого, к сожалению, не предназначена. Хотя там масса было приятных культурных людей и все что угодно, но вот каким-то образом найти настоящую большую среду там не удавалось. И как бы это была вот одна из таких основных посылок для отъезда из этого города. Потом я работал в каком-то глухом месте, невероятно тяжелом, где нужно было все время заниматься то, знаете, поездками на сельхозработы, то перебором овощей, то вообще какую-то мутью, то дежурит в ДНД. Ну, в общем, я сначала полагал, что вот можно быть таким, знаете, чемоданом, который сдали в камеру хранения вот от и до, а потом вот себя можно оттуда якобы вот таким чистым, нетронутым взять. Но оказалось, это невозможно. В общем, к сожалению, эта среда была пронизывающей и очень жестокой вот из-за этого. Там как бы вот, ну, уцелеть было просто невозможно. Ну, в общем, какое-то жесточайшее повальное пьянство. Это была просто угроза существованию моему, как я это, ну, понял, ну, там, не знаю, через год после окончания университета. И я вот действительно уехал оттуда в Ленинград, поступив в аспирантуру, что тоже было довольно трудно. Там была масса всяких смешных и горьких обстоятельств. Мне вот, я считаю, что просто повезло. Мне вот помог какой-то вот анонимный человек в Министерстве образования РСФСР, куда я приехал и стал вот говорить с клерком неким о том, что вот я бы хотел, чтобы мне выделили место в целевой аспирантуре, потому что просто конкурсной аспирантуры не было. Можно было поступить лишь таким образом, чтобы под себя учреждение держало потом рабочее место. Как ни странно, вот этот добрый человек мне помог, потому что потом, когда я уже ничего не ждал, осенью какого-то распрекрасного года, кажется, 82-го, что ли, нет, 81-го, наверное, пришла бумага в Саратовский политехнический институт, что есть место вот в Ленинградском университете на кафедре философии для естественных факультетов по специальности, вот, которая мне подходила. Я был физик по образованию, единственное место, где вот можно было сомкнуть как бы гуманитарные занятия и вот мое естественно-научное образование, это были философские проблемы естествознания. Вот. Ну, грубо говоря, история науки, что, в общем-то, было как бы, ну, условно говоря, деполитизировано. Но что потом оказалось, к сожалению, не так. Вот. И я уехал, и мне чинили всякие препятствия. Например, мне нужна была характеристика, которую нужно было заверять в райкоме партии. Хотя я, конечно, там коммунистом не был, вот даже кошмарным сне не собирался. Но комсомольцем, конечно, был, как и все. И я пошел в этот райком с характеристикой, которую мне подписали там в институте, многократные всякие тройки, такая, знаете, система утонченная унижений. И в райкоме мне эту характеристику просто разорвали. Сказали, что я не имею никакого права там учиться, применив какие-то вот слова, вроде вы там не в номенклатуре, вот, и до сих пор не знаю, что это такое. Вроде бы все кончилось. Но когда я приехал в Ленинград, то в аспирантуре, посмотрев отзыв от моего будущего научного руководителя, сказали, ну что, нет у вас этой характеристики, ну и ладно, нам-то что, вы же должны учиться все-таки, а не характеристики показывать. Я сказал себе, уля-ля, это совершенно другая среда. Что в сущности оказалось правдой. Здесь было гораздо больше народа. И никто, в общем, в сущности, ну, знаете, как бы удушением уже не занимался. Можно было спокойно вот заниматься самообразованием, никто тебя не проверял. Я вот ходил в публичную библиотеку, я ходил в музеи, в общем-то, провел там просто несколько лет безвылазно. И это было совершенно нормально, никто не требовал, чтобы я там, знаете, ездил вот на какие-то базы и так далее.
Тут нужно, Николай, упомянуть важных людей, которые составили для вас эту новую среду в Ленинграде. Это прежде всего Лидия Яковлевна Гинзбург, и она познакомила вас с Николаем Ивановичем Харджиевым. И встреча с Харджиевым посвящена одной из ваших стихотворений, которые включены в эту книгу 80, да?
Ну да, совершенно верно. Как бы вот Лидия Яковлевна была очень щедрым человеком, и я ей, знаете, от отчаяния я писал письма там в разные концы страны. Кто-то мне отвечал, кто-то нет. Но она мне ответила на какое-то мое письмо, такое вот совершенно юношеское, к которому я приложил несколько стихотворений. От нее пришел быстрый ответ, она меня пригласила к себе вот в дом, когда, если я буду в Ленинграде, если у меня получится что-то с аспирантурой. И она действительно была очень щедрым, широким человеком, замечательным. Это как бы общеизвестно. Она меня тут же познакомила со всеми своими друзьями, и с Харджиевым в том числе, который на меня произвел, конечно, огромное впечатление. Было видно, что вот этот человек держал Малевича за руку просто. Вот, знаете, такой был ареал вокруг него. Тут да, деваться просто некуда. Он производил фантастическое впечатление. Это вот совершенно невероятная личность. И он на меня повлиял. Он на меня повлиял, знаете, как-то быстро и сильно. Он сказал мне такую вещь, когда я показал ему свои стихи, он сказал: «Ну что, вот вы пишете, и самое главное, вы никого не слушаете, вы никому не прислушиваетесь, вы не берите никаких советов, не входите ни в какие группы». Он сказал, что, вы знаете, вот самая страшная цензура – это цензура дружеского круга. Вот, я вот как бы с этой фразой живу по сегодняшний день. Он был, вы знаете, очень прав. Он был очень прав. Если сам выиграть не способен, то тебе никто не поможет, никакая компания. Потому что в компании, чтобы играть, нужно быть, в общем-то, в каком-то смысле шулером. Но никто на меня не обидится, я надеюсь. Так что открылась совершенно другая жизнь.
Гости радиожурнала «Поверх барьеров» – поэт Николай Кононов и литературовед Михаил Золотоносов, авторы книги «80». Михаил, как вы представляете себе идеального читателя вашей книги?
Ну, это человек, который взял в руки эту ризому и то тут, то сям стал совать нос в эту книгу. Ее не обязательно читать подряд. Ее можно читать с любого места и в любом объеме в этом месте. И это, кстати, наиболее интересное чтение. То есть это такой вот роман, состоящий из отрывков. И в каждом месте можно начать вычитывать про конкретное стихотворение и, скажем, получить удовольствие от собранных деталей. Это, конечно, читатель, который, в общем, помнит то, что там описано. Дело в том, что вот Николай тут рассказывал, как он из саратовского полуада духовного, такой аналог Любека Томаса Манна, перекочевал в райский Ленинград. Это был, в общем, романовский Ленинград, жуткое место, откуда все удирали в Москву. Это все не мною выдумано, это объективно. Но по сравнению, конечно, тут было и сосисок больше, и библиотек больше, и музеев больше, и такой вот конкретной слежки за каждым, конечно, не было.
Я все это очень хорошо помню, потому что я сам жил одной мечтой – удрать из Ленинграда 80-х годов в Москву, и при первой же возможности в 87-м году я это и сделал. Михаил, у вас там много виртуозных открытий в вашем комментарии. Вы нашли просто совершенно невероятные вещи в архивах. Вы раскопали какие-то саратовские газеты бессмысленные 80-х годов, и там какие-то стихотворения нашли смешные. Какое из вот этих открытий, ну, вспомнить, вы сейчас, я не знаю, или нет, вам кажется самым потрясающим, неожиданным? Какой из них может быть вам дороже всего?
С участием Николая. И вот эта фигура Исаия Тобольского, местного литературного авторитета, борца с сионизмом, еврея по национальности, это такая советская социалистическая фигура. Примерно здесь ей соответствовал знаменитый Гегель Дзержинского района Авраам Израильевич Новиков, на кафедре которого я сдавал кандидатский по философии в Институте культуры. И вот вот эта духовная затхлость, она вот этим Исаием Тобольским и конфликтом, который в самом начале, в кавычках, карьеры Кононова произошел с Тобольским после какого-то выступления на совещании молодых поэтов, писателей. Ну, вот это для меня такой вот символ действительно саратовской жути. В «Похоронах Кузнечика» это описано глазами ребенка. Там тубдиспансер, это что-то грязное, заразное. Потом это раскрывается как духовная узость. Но, в общем, вот эта узость, отсутствие широты, конечно, и мне было очень интересно, что ли, понять этот образ Саратова, тем более на фоне Ленинграда моего детства, который я совсем не воспринимал так, как его воспринимал Николай. Собственно, это открытие для меня было очень любопытно. Действительно, если разобраться, то все-таки Ленинград – это была большая степень свободы. Ну, все познается в сравнении, конечно.
Книга 80 вышла в издательстве «Иннопресс», которую, Николай, вы возглавляете. Одно из лучших издательств России 90-х годов, выпускавшее великолепные книги Гертруду Стайн, Филиппа Солерса, Дриоль Ля Рошеля, Анри де Монтерлана, большой великолепный каталог. И я очень огорчен, что в последние годы он почти не пополняется. Вы уже начали говорить, Николай, о вашем важном опыте издательском, да? Что он для вас сейчас, вот этот издательский опыт, и верно ли мое ощущение, что он вас отчасти разочаровал?
Ну, вы знаете, в общем-то, не разочаровал, конечно, потому что благодаря этой деятельности все-таки какие-то горизонты, я думаю, удалось расширить в широком смысле, в культурном. Я на это смотрю, ну, в общем-то, знаете, с одной стороны, как на миссию, а с другой стороны, как на факультатив, потому что все-таки это издательство, которое вот придумали два писателя, я и Александр Покровский, замечательный прозаик, прекраснейший. Вот. То есть, на самом деле, мы как бы вот это издательство делали для того, чтобы вот себе отгородить какую-то свободную нишу, чтобы мы не зависели, знаете, вот от паскудного литпроцесса советского и русского, чтобы мы не зависели там от больших издательств, которые вот все время цензурируют тем или иным образом, либо в какую-то вот обязательно, простите за выражение, дерьмо, вот хотел грубее сказать, человека засунут, как вот, например, сейчас оказалось, что «Эксмо» вот выпускает какие-то мерзкие книжонки, вот параллельно с тем, что оно печатает вот нормально русскую прозу, но, понимаете, все равно тебя вот это постсоветское дело куда-то тебя вот воткнет в какое-то дерьмо. Но тут, по меньшей мере, как бы вот от тебя, от самого это зависит, от своей прыти. Сейчас ситуация, конечно, парадоксальная, потому что сейчас совершенно ломается книгораспространение, которому не помогает государство, которое занято только, знаете, вот там газом и нефтью, и книги, которые выходят, например, вот в Петербурге, они могут не попасть даже в Москву, не говоря уже про остальные города России. Вот это меня больше всего удручает. Потому что, в сущности, знаете, издательство в стране, где люди, их 140 миллионов, и все-таки, знаете, там несколько миллионов читают книги, оно бы могло худо-бедно существовать. Но когда закрываются бип-коллекторы, когда это все просто, знаете, грубо по-хамски уничтожается, то, ну, издательство просто, ну, вот еле чухает. И не только наше. Ну, что об этом говорить? Ну, вы сами прекрасно знаете, что, скажем, допустим, если вы выпускать электронные версии книг, они моментально воруются, они попадают в торренты, и на этом их судьба кончается. Если человеку надо нажать кнопку и заплатить, например, 20 рублей за скачивание версии, или же нажать соседнюю кнопку и получить этот объект бесплатно, конечно, он нажимает соседнюю кнопку. Я не знаю, что будет дальше, вот у меня есть вот большие вопросы к этому роду деятельности, я не знаю даже, что там я буду делать через год или через два, но что-то сделать я пытаюсь. Вот сейчас, например, я готовлю такую книжку, которая будет называться «Русская проза», где будут молодые прозаики, никому неизвестные. И, как ни странно, вот вы удивитесь, в эту книгу будет еще включен роман Ягунова-Николева «В сторону Тулы», который последний раз выходил в 1931 году и никогда не переиздавался, и представляется мне для русской литературы, для русской современной прозы очень важным. То есть, ну, что-то делать удается. Иногда удается издать вот там стихи, которые никому не нужны, продать которые просто вот невозможно, они дальше Петербурга и Москвы никуда не расходятся. Понимаете, вот такая среда. То есть коммуникация требует государственной поддержки. От этого никуда не деться, но государству это не нужно. Государству на это наплевать, потому что с этого украсть нечего, нужно только тратить деньги. Я не знаю, можно ли здесь что-то пилить. Какая-то, в общем, такая, знаете, общерусская гадкая муть.
Я бы не хотел наш разговор заканчивать на словах о государстве, о продажах и гадкой мути. Давайте мы сейчас лучше вернемся снова к тому, с чего мы начали. Вернемся к поэзии, вернемся к вашей книге «80». Николай, прочитайте, пожалуйста, еще одно стихотворение.
Прочту. «Как приехала в Петербург моя мама и хотела купить как можно больше продуктов, чтобы увезти их в Саратов. Я в то время работал в школе в Петроградском районе. Я в наглядных пособиях рылся вчера, в скринь залитая, тускло-зеленой гуашью прикаспийская низменность, нежность, как представляю себе, теплая, вся за далью там, пыльная лежит, тамариска стада, низкий валежник. Когда мама к нам приезжала, то продуктами была поражена, даже творога, дальние европейские Альпы, колбас субмарины, майонез, в апреле зеленый лук томи, все такое, вот как ноту к ноте легко скажут, подобрал ты. Разве Каспию в синее око любя, разве в соленые губы ему заглянул, улыбаясь, какие спят в универсамах корзины, укоризны полные, затасканные, мятые, грубые, птичники сечатые, равнодушные, разини. Белые робкие волоски, неопаленные под самой ключицей, у курицы недвижущие нимфы и розово-фиолетовая грудь. Кто в Саратове, словно купина, от огнистой жары мучается, а у нас тепло заезжее лишь 2 месяца пробудет. Вот если бы нам еще ваше снабжение, мама сказала, всего впрок накупая, думаешь, не пропадут за 2 суток сосиски, уезжает легко, только тень сожаления в многочисленных сумках теснится, ложится на душный маршрут. 9 мая 86 года.
На «Волнах свободы» вы слушали выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Нашими гостями были поэт Николай Кононов и культуролог Михаил Золотоносов, авторы книги «80», вышедшей в петербургском издательстве «Иннопресс». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили редактор Дмитрий Волчек, продюсер Андрей Амочкин и Наталья Аркадьева.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».